Итак, сегодня меня пригласили поговорить с вами на такую тему, которая, может быть, не часто слышно у вас в церквях, а в них церквях, наоборот, только они и говорят. Это о нашем братстве, о русских баптистах, о русских евангельских христиан-баптистов, которым уже больше 140 лет. Вот 3 года назад мы отмечали 140-летие, на самом деле история чуть раньше, об этом сейчас поговорим. И потому что вопросов много. Кто мы, откуда мы, а почему мы так называемся, и вообще, что мы здесь делаем, слово какое-то неприятное. Да, это американцы после Горбачева привезли нам сюда эту религию, а другие говорят, да не знаем мы никаких американцев. Да, нет, это немцы. Если бы мы забежим чуть раньше, ну, примерно в 10 или в 12 год, то есть 100 лет назад, нам будут кричать, да это немцы привезли вам эту религию. Это немецкие все шпионы, и ни одного это самое. А если еще раньше, где-то 80-е года или 70-е года 19 века, вам расскажут, так это не христи, бусурманы привезли эту религию всякие подпольную, чтобы развалить нашу православную Русь. Интересно, что когда Иоанн Креститель проповедовал, Иоанн Баптист, да, если вы читаете Библию, обратите внимание, вот, да, нет, он не был первым баптистом, мы сейчас об этом поговорим, он не был. Тут тоже что-то не так было, откуда это такой бахмотик, это самое, пришел, все хорошо так, судукеи мечтали, что вот-вот римское господство будет, фарисеи мечтали, что вот придет Мессия и уже восстановит царство Израиля, а тут пришел какой-то в лохмотьях и что-то какие-то про покаяние, что-то начал говорить. И понятно. Ну, люди шли, на всякий случай крестились. А вдруг что-то не будет. Итак, я хотел сегодня поговорить о подвиге. Именно об истории нашей, как о подвиге. Потому что о нашей истории может быть по-разному. Как хронология, и как история конфликтов, и как история людей. Но я хотел бы о подвиге. Дело в том, что из 140 лет, примерно только 30 лет мы были негонимы. Вот сейчас это очень хорошее время. Сюда не врываются автоматчики, не кладут нас на пол. Пастора вашего не сажают за 10 лет за то, что он вас собрал. Да, значит, вас не выгоняют с работы, потому что вы приняли крещение. Это замечательно. Уверяю, 30 лет назад было не так. 30 лет назад стать баптистом, это все равно, что выйти из среды, да, как написано, выйди за стан и отделить. Это был некий подвиг, потому что наша страна, это очень интересная страна. У нас очень не любят людей, которые думают по-другому. Неважно, кто ты, да, у нас всегда нужно ходить строем и делать все правильно, как скажут. Если ты вне строя, значит, ты должен ходить в другой колонне, желательно за колючей проволокой. Ну, желательно там, где под авто. Итак, я взял несколько текстов. Для того, чтобы поговорить об этом, я взял текст из 1 Тимофея, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, куда ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Павел употребляет интересное слово «подвиг веры». Да? В коммунисты говорили, Горький, по-моему, сказал, что в жизни всегда есть место подвигу. Я уже не помню, Горький или Островский, я уже сейчас помню Островский. Вот. Но дело в том, что сейчас мы о подвиге не любим говорить. Сейчас мы настолько уютно живем, да, у нас так сыто, хорошо, тепло, даже весьма тепло, теплее, чем в Турции сейчас. Вот. Но тем не менее, Тимофею было написано, ты должен жить как подвиг. Так, где-то у меня тут есть интересная штучка, которая должна листать. Вот. О, я еще взял текст 13 главу Евреям о наставниках. Текст о наставниках, который говорит, поминайте наставника ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их. Потому что, говоря об истории, мы обязательно будем говорить о людях. Потому что церковь – это люди, да? Как бы у нас в церкви сказал, как? Вы знаете, у нас все здорово. И кафедра отличительная, и орган, и скамейки изумительные. А вот люди. Вот это, понимаете, в чем дело? Я шучу, но иногда Знаете, вот все хорошо в церкви, но если бы людей поменять, было бы замечательно. Да, вот людей бы не было, а было бы изумительное богослужение. Это не шутка, это шутка, но это шутка сквозь слезы. Друзья, люди составляют Церковь Христов. Люди, которые называли себя в Антиохии как? Христиане. Кто такие баптисты? Баптисты это 400 лет назад, маленькая группка людей, маленькая-маленькая в Амстердаме, которая не согласилась ни с одним учением, читая Библию, они пришли к пониманию крещения в взрослом возрасте, но были уже такие же менониты рядом, анабаптисты тоже так же верили. Но анабаптисты верили так, что мы должны уйти в пустыню, мы не должны ничего делать общего с государством, мы ничего не должны иметь общего с этой властью, мы не должны присягать, мы не должны клясться, мы не должны убивать, мы ничего не должны. Мы вот такие вот окружим. Анабаптисты сказали, нет, мы должны быть офицерами, мы должны быть бизнесменами, мы должны быть деятельными членами своего общества. Но мы верим в Иисуса Христа, и мы крестимся по вере. То есть эта группка, маленькая группка, 12 человек их было, которые верили так же, как мы сегодня. Потому что когда читаешь. И вот с этой маленькой группки, огромной армии, что-то порядка 100 миллионов баптистов сегодня в мире. 5 президентов США были баптистами, если вы знаете, да? И баптизм за 400 лет превратился в мощную религию. Существует несколько видов баптистов. Так. Ага, понял. Вот. Ага. И историки выделили 3 вида баптистов. Это английские баптисты или англо-американские, которые пошли из этой группки в Амстердаме. Немецкие баптисты, которые подошли из Герхарда Онгена, которые начались в середине 19 века, когда в Европе не было ни одной евангельской церкви. Так получилось. И паханное поле. И русские баптисты, или как называют русские баптисты, которые самобытные, которые не похожи ни на один. Это сейчас, лет 20 назад, американцы приехали нам рассказывать. Никто о них не знал никогда и не слышали. Потому что когда возник русский баптизм, им было не до нас. Они запутывались в ересях, они боролись с миссионерами, боролись с библейскими обществами, не разрешали переводить Библию. Баптисты. Вот. Им было не до нас. И вот в 1867 году случилась интересная вещь. Был некто Воронин, вот, к сожалению, поздняя фотография, его слева он. Так, кнопка. Нет, кнопка. А, вот, вот он. Вот. Был некто Воронин, ему тогда было, не было еще 40 лет. Это поздняя фотография, который читал Библию и решил креститься по вере. Но он не мог креститься, потому что кто преподаст ему крещение? И он встретил, встретил Якова Делякова, который сказал, я не могу тебя крестить, но я знаю, что живет тут немецкий баптист Мартин Кальвей. Так, я, по-моему, ага, сейчас, извините, я... Вот, разберусь. Мартин Кальвейт со своей семьей и латышский баптист, который точно тебя крестит. И приводит его к Кальвейту, и он поговорил с ним, поговорил о вере. Говорит, тебе нужно креститься, но я боюсь тебя крестить. Потому что за крещение русского православного человека, даже Малаканина, это был Малаканин, мне должны 30 лет каторги в Сибири, а я не хочу из Тифлиса переезжать на север. Мне там очень неуютно будет. Но Воронин убедит после, не хочу я туда ехать, так что иди с миром. Он говорит, нет, ты меня крести, пожалуйста. И 20 августа 1867 года возле вот этой мельницы на реке Куре в Тифлисе, Тифлис был русский город, это бы еще не была Грузия, там уже жили русские люди, говорили по-русски, потом туда грузины приехали. Вот. Значит, и стали говорить по-грузински. Значит, был крещен первый русский баптист или пионер русского баптизма Никита Исаевич Воронин. Собственно говоря, мы считаем это день рождения русского баптизма. Были крещения до этого, крещили, но это были либо немцы, либо это были не люди, которые не русского вероисповедания. подданство, извините, а русских впервые это было вот в это время. И вот через 2 года вокруг Воронина стала складываться русская баптистская община в Тифлисе. Сначала это было 6 человек, потом 8 человек, потом больше, 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 потом больше, больше братьев, и в конце концов к началу 20 века их было уже достаточно много. Эти ребята организовали и воскресную школу, и хор, и прославление, и, в общем-то, практически эта община положила, стала образцом всех церквей, которые сейчас существуют до сих пор. У них были и диаконы, и проповедники, и они изучали Слово Божие, и очень много занимались миссионерской деятельностью. В 1871 году в этой общине крестился 17-летний Василий Гурич Павлов. Вот самая ранняя фотография, потому что везде вот это вот. Вот это 17-летний юноша не похож, но вот я нашел самую... Это фотография 1874 года, когда он вернулся из Германии. И вот. Интересный был паренек, у него был дар языков. Вот. Он спокойно проповедовал Христе на 18 языках. Читал, правда, только на 12, а писал на 9. Он всегда сокрушался до 8 смерти, что память плохая, говорит, только на 9. Пишу, вот. Вот. И он на первом конгрессе баптистов в Лондоне в 1935 году скромно сказал, что история русского баптизма, вообще-то, это я. Вот. На самом деле был удивительный. Он прошел за свою жизнь 40 царских тюрем. Он потерял в ссылке всю свою семью. Он похоронил 6 детишек, которые умерли, а дочка утонула. Только один сынишка. Фактически это действительно человек, который выдержал подвиг веры. Который написал первое, перевел, вернее, исповедание, который основал первый баптистский журнал, который закончил, он закончил семинарию. Это действительно был грамотный баптист. Но этот баптист, который был, это был баптист на Кавказе среди молока. Молокане — это была такая, будем говорить, православная секта. Это люди, которые пришли к живой вере в Христа, отвергли устои, но они еще не знали истину о рождении свыше. Они ее еще не понимали. Они не понимали о крещении. Они спасались делами. Почему я говорю православные? Они спасались делами. И поэтому вот этот русско-кавказский баптизм был в среде молока. Но в 1864 году в Петербург приезжает очень интересный человек, это лорд Рестер. Он не был баптистом. Он проповедовал Евангелие, он принадлежал к англиканской церкви, свободной церкви. Но дело в том, что у него была очень интересная судьба. Он попал во время Крымской войны, воевал с Россией на стороне англичан, он попал в лазарет и находился от испанки, находился при смерти. И один из санитаров сказал во Христе. И тот помолился: Господи, если ты меня спасешь, я всю жизнь проповедую Христа, и я проповедую Христа русским. И Бог его помиловал, и он не забыл этого обета. Обычно мы забываем, знаете, свои обеты. А этот человек не забыл. Это был достаточно богатый, состоятельный человек. Он мог себе позволить не работать, но он все свои состояния, все свои таланты он посвятил проповеди Христа. Он проповедовал почти по всему миру, 7 раз посетил только Индию, но в России он никак не мог переехать. Дело в том, что Рестек не хотел ничего делать без воли Божьей. И вот в 1874 году он был в Париже, а в Париже в это время обычно зимой было очень много. Летом, зимой было много русской аристократии. Это было время, когда спокойно русские аристократии ездили на Запад. И вот графиня Черткова, вдова, потерявшая сына, причем сын Миша был верующим, он просил мать прийти к Христа, она отказывалась, была в доме своей подруги, и та сказала: знаешь, оставайся, сейчас придет проповедник, который точно скажет о Христе. Она говорила: не хочу я ни о чем слышать. Мне все эти протестантские проповедники, все, никому не хочу, никому не верю. Но Редсток, я уйду. Но Редсток в этот момент, в этот день подвернул ногу, он вообще никогда не ездил на извозчике. Он вообще такой был, он очень хотел общаться. Интересный был парень, у него был, он такой был здоровый был. Пусть меня, наверное, вот, как Эдик, наверное. Вот. У него такие были карманы пришиты, и в них он складывал так Новый Завет. И он ходил по... Так же того, что встречаться с людьми, потому что если он будет ездить из извозчика к лорд, он был лорд, представляете, такой лорд. Он не будет, как, где он будет говорить о Христе, кому? А тут он может встречаться, толкаясь на улицу, он мог раздавать Новые Заветы и говорить к этому Христе. Вот, ну, гедеоновцы пошли от Гедеона, когда он прятался в этой самой, точили. Вот. А, и он взял извозчика и выехал раньше, потому что нога болела. И он сидел в Черткову, ну, там, графиня с лордом, там, определенный этикет. И в этот момент он спрашивает вопрос, который поразил графиню. Графиня, а вы спасены? Понимаете, этот вопрос, который ставил любую русского человека в тупик. А вообще, не веришь ли ты? Как ты? Вот Ред так умел задавать вопросы, знаете, не просто в глаз. То есть вопрос, на который стоял в тупик и заставлял думать. Вот вы спасены? И она стала слушать, она обратилась в этот вечер ко Христу и сказала, вот тот, кто нужен в России. И приглашает лорда в Россию, и на страстной неделе 1874 года он начинает свои проповеди, обращается к нему, к Богу, барон Корф, камергер двора, граф Бобринский, министр путей сообщений, значит, графиня Гагарина, княгиня Ливин. И интересно, что самое удивительное было обращение Василия Александровича Пашкова, богатейшего человека в России. Я иногда сравниваю с русским Урабовичем сегодняшнего, сколько он, там полстраницы список, кем он только владел. Эти люди обратились ко Христу, и они действительно обратились. Это было не номинальное христианство. Они начали служить. Они начали проповедовать Христа на русской земле. И 11 июня 1869 года на реке на Украине был крещен братским меннонитом Абрамом Унгером, был крещен Ефим Цимпл, первый украинский христианин-баптист. К сожалению, много лет ищу фотографию Цимпла, нигде не могу найти. Вот. И он начинает проповедовать, и к июле 70-го года он уже крестил 70 человек. Вот среди них такие вещи, такие люди, как Хлыстун и Рябошапка. Иван Рябошапка – это легенда, легенда русского баптизма. О нем до сих пор можно в каких-то селах услышать байки, небылицы, как он проповедовал Александру II. Это легенда, не проповедовал он Александру II, не дошел он до него. Но на самом деле у него были коронные приемы, проповеди. Интересно, что когда он покаялся, он не умел читать. И он специально научился читать, чтобы читать Новый Завет. И потом он уже читал и писал, и есть катехизис Рябошапки, есть письма Рябошапки, он пишет потом Пашкову, что, дорогой мой, пришли мне 16 пудов Евангелия, а то те 30 пудов, которые ты мне прислал, уже кончились. То есть Евангелие они мерили пудами. Вот. И у него был такой интересный коронный прием, что он приходил на Майдан, знаешь, что такое Майдан, торг, да, площадь. Вот. И начинал кричать, нашел, кто потерял, нашел, кто потерял. Что такое, кто, держи карманы, что, кто потерял, я Слово Божие потерял, кто Библию. Кто потерял? Спасение кто потерял? Я нашел Христа, кто потерял. И начиналась проповедь. И, значит, Рябошапка крестил своего друга Ратушного, потом он еще 48 человек из Одесского уезда, и начинаются образовываться украинские общины. Там рядом, я вам не сказал, просто нету времени, там рядом уже были немецкие баптисты. Дело в том, что на юге Украины жили немецкие колонисты. Их туда привезла Екатерина II, они там жили, они уже там были в третьем поколении, но не мог немецкий баптист проповедовать украинский. Очень большой срок за это был. И не хотел никто с этим связывать. Вот. Еще их называли штундистами. Почему? Потому что от слова штунда, час. Байбл штунда, часть для Библии. Немцы собирались для разбора Библии и приходили туда украинцы и тоже называли себя, тоже делали такие же разборы. И в литературу, и вообще в такой жаргон штундистами стали называть. Вот. И к 1881 году, то есть буквально через какие-нибудь 15 лет, уже было больше 3000 их только в Херсонской губернии. Представляете? Ну, не все штундисты были баптистами, потому что не все они принимали крещение по вере. И к 1822 году уже было 1000 украинских, собственно говоря, баптистов, которые верили так, как мы с вами верим. И здесь надо сказать об одном человеке, о Якове Галикович Стрелькове. Якоб Каша, его настоящее имя, перс по национальности, или азербайджанец, или иранец, как мы можем, что-то такое. Что, вот, удивительная такая национальность, которую мы не очень сейчас любим в Москве, да, мы как-то к ним странно относимся, хотя их здесь уже больше 3 миллионов, вот, и скоро их будет больше, чем нас. Вот. Но этот человек покаялся, будучи у себя в Персии, то есть в Иране, и он кончил школу Муди, и у него были родственники в России, и он перешел границу в районе, в районе Армении, и он помолился: «Господи, если ты мне дашь, вот сейчас я что-то скажу по-русски этой девочке молоканской, если она поймет меня, то ты открываешь мне путь в эту страну». Он ей что-то сказал о Христе, она поняла, побежала в село. Вот, и вот. Потом, через год, он уже говорил по-русски, он нашел брата. Этот человек проповедовал почти в 40 губерниях России. Он дошел до Благовещенства. Представляете, да? Уже не говоря, что он обошел всю Молдавию, всю Центральную Россию, Москва, Петербург, и так поднялся по Волге и закончил свою земную жизнь в Благовещенске. Основал там целую 6 баптистских церквей, вот, который потрудился очень много. Вот. И вот здесь возникает очень интересное слово «братство». Фактически только русские баптисты слышали, наверное, это слово, да? Братья, братство. Фактически только русские баптисты называются братством. Обычно у нас, как-то у нас, именно ближе, чем родные, да, братья. Почему? Потому что это слово прижилось там, где распространяли Новый Завет, который разносили книгоносцы, специальные люди из села. Село продавали за 0,5 копейки, за 0,25 копейки, за продавали. И вот, вот эти разрозненные церкви, которые были на Кавказе, в Таврической губернии, на Украине, в Петербурге, они были каждый по себе. И Пашков задумал: надо же нам объединяться. У нас такая задача, нам надо проповедовать Христа в целой огромной стране. Одной 1/6 части суши. Надо сказать, что тогда и Польша уходила в состав России. Россия была гигантской страной. Вот. А как, не объединившись? Нам надо объединиться, нам надо разобрать свою стратегию, нам надо создавать свой союз. И вот в 1 апреля 1884 года Пашка собрал 70 человек, самых известных служителей того времени, там были те, о которых я вам рассказывал, чтобы поговорить, как нам жить дальше. Когда они собрались, выяснилось, что они очень много по-разному думают. О вечере, о крещении, о многих других вещах думают по-разному, но их объединяло одно. Они хотели проповедовать Христа. Они все очень сильно любили Христа. Но на 6-й день их всех арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Пашков нет, только Пашкова не тронули, тех, кто приехали. Но тем не менее, буквально через 30 апреля они снова собрались в Нововасильевке, это Таврическая губерния, это вот... где состоялся первый самостоятельный съезд русских баптистов, и с этого момента идет начало нашего союза, куда входит, собственно говоря, и ваша церковь. Это не вдруг, это 1884 год. Это время, когда шли жесточайшие гонения, это время реакции. Это время, когда был убит Александр II. Это время террора в России, это время народной воли. Это очень тяжелое, сложное время в России. Сейчас мало кто об этом пишет и говорит. Сейчас любят и все идеализировать, но на самом деле очень тяжелое время. И вот на председателя был Иван Виллер избран. Хоть у него немецкая фамилия, но три поколения Виллеров уже жило в России, и они мыслили уже по-русски, они уже не мыслили. И вот главная задача была Союза, была миссия. Там была целая серия решений, но главное соглашались, что наше решение – миссия. Они избрали миссионеров, они создали миссионерский комитет, они создали миссионерскую кассу, они создали систему отчетности, то, о чем сегодня говорил ваш пастор, и так далее. То есть они все это тогда все это сделали, и это работало вплоть до 30-го года. Вот. Значит, но времена наступали очень сложные. Победоносов. В 1880 году обер-прокурором Священного Синода стал юрист, профессор Московского университета Константин Петрович Победоносов, очень сильно верующий человек, перевел Новый Завет, по 3 часа в день проставил на коленях, у него от постов терял по 20 килограмм, но он не мыслил Россию не православно. Он не мыслил, он считал, что только православие спасет Россию, и все эти штундисты, баптисты, евангелисты, они как злой рок, как холера для России. И он решил переломить хребет, как он сам писал, переломить хребет русскому баптизму. И этому посвятил он практически весь свой остаток жизни. Вот. Значит, буквально через несколько месяцев, через два года, извините, после того, как он стал оберпрокурором, что такое оберпрокурор Священного Синода? Не было патриарха Русской Церкви в тот момент. Петр отменил патриаршество, и Православную Церковь возглавлял оберпрокурор, министр, грубо говоря, по делам православия в России. Это был нонсенс, но это было так вплоть до 18-го года. Вот, кто, может быть, забыл. Вот. И он издал ряд указов, по которым было сказано, что не может быть русский человек баптистом. Если ты не русскоподданный, можешь быть. Если ты перешел в русское подданство из какого-нибудь инославия, можешь быть. Если ты там какой-то не такой, а вот русский человек баптистом быть не может по определению. Это невозможно. Это нельзя. И вот он в 80-м году пишет записку для того, чтобы излагает всю борьбу, особенно с Пашковым. Дело в том, что почему он испугался так Пашкова? Дело в том, что пока баптизм среди немцев, молокан развивался где-то потихонечку, не было так все страшно. Но когда высшая элита общества обратилась, и все свои таланты, все свое образование, все свои финансы, все свои ресурсы бросила на это дело, он понял, что все, эти победят. Это серьезно. Это уже не Рябошапка, который не умеет читать. Это не немцы. Это не молокане, которые гнали, всю жизнь загнали на Кавказе, которые сильно оттуда не высовывались. Это ребята, которые не боялись ничего. У них отсутствовал ген страх. Напрочь. Они боялись, кроме Христа, не боялись никого. Вот. И он начал бороться как мог, и в этот момент убивают Александра II, начинается мрачное правление Александра III, очень мрачное, и он, целую серию баптизм было запрещено, имеется молитвенные дома, были воспрещены собрания верующих, суды над верующими, приговоры в исполнении. Самое главное, самое страшное, что баптисты, что такое некрещенный ребенок? Вот сейчас это страшно подумать, но это ребенок фактически без свидетельства о рождении. Попробуйте не получить своим детям, у кого есть дети, да? У меня их всего четверо, пока немного. Вот. Значит, попробуйте не получить скажем, полиса свидетельства о рождении. Вы ничего в Москве не сделаете, нигде. Это первый же ребенок, документы. А вот это то же самое, что не крестить ребенка. Это фактически все дети русские баптисты были незаконно рожденные. Что это такое? Да любой мог их отобрать и приют, монастырь, куда угодно. То есть фактически русские баптисты были вне подозрения, вне закона, извините. А тут еще вот такое вот гонение, да? И это было страшно. Пашков был выслан из России в 1888 году. С ним был выслан Корф, позже Бобринский. Вот. Так он и умер в 1902 году в Риме. До последнего вздоха он помогал и все свои имения на печатание Библии, на издание журналов, на помощь пенсионерам. Он все свои средства помогал на это. Но союз не распался, и он продолжал действовать. В 1886 году избирается Сергей Иванович Мазаев председателем Союза, талантливейший человек, его назвали русским, Соломон. Ни один православный священник не мог тягаться с ним в диспуте, в споре. Он на спор, он на публичный спор вызывал целую дюжину епископов, и они были посрамлены. Грубо говоря, он знал наизусть священное писание, жития святых, весь катехизис православной церкви. То есть у него было удивительное. Плюс он был очень хорошим бизнесменом. То есть он был достаточно состоятельный человек и хороший верующий. Вот. Но это было время, когда были ссылки. Это когда целиком баптистов, целиком целые церкви сажали на подводы и вывозили в Сибирь или в Тифлис. Это когда забирали мужчин. Это когда все начиналось либо в Алексеевском Равелине в Петербурге, либо в тюрьме. Это когда они, это когда наших братьев везли в отдаленные Армения, Грузия, и либо на турецкую границу, где постоянно были провокации, где их ссылали. Это, вот. Вот, собственно говоря, вот в таких тюрьмах держали, вот пока, то есть, в кандалах их вели в Сибирь. Значит, Ерусея пошалась на всю мир, благодаря тому, что Борис Бруевич написал на Западе об этом, где кидали наших братьев на голод, на умирали жены, хоронили детей, умирали мужья, и не было, и давали по 20-25 лет, то есть это было очень. Значит, вот, собственно, некоторые братья и сестры прошли Ерусею. Но, тем не менее, Победоносцев не угомонился и сказал, что еще, надо еще ужесточить средства. Причем, когда читаешь отчеты о выселении, когда сдавливали женские груди тисками, когда пороли до крови мужей на глазах жен, когда детей просто вырывали и отдавали в монастыри, когда сжигали и выкидывали пьяные мужики, когда не давали хоронить на православных кладбищах. Это сейчас сложно, это был какой-то кошмар. Это действительно был подвиг веры, и никто не отрекся. И наоборот, братство росло, 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 росло. Интересно, что при гонении наше братство не уменьшалось, а почему-то увеличилось. Николай II входит на престол, не отменяет, а наоборот увеличивает 40 всем нашим сильным братьям и сестрам. И только и к 1900 году Победоносцев добился, что нет русских баптистов. Не существует. Почему? Потому что баптизм был откровенно, официально признанной религией. Баптистом можно быть по закону, но не русским. Русским можно было быть штудистом. А штудисты – это враги народа. Это те, кто... кого надо гнать. И вот Иван Петрович Кушниров, один из тех, кто взял на собой такой труд в судах отстаивать свободу. И вот в 1905 году Николай II под действием революции, поражений в русско-японской войне и многих других факторов выпускает знаменитый манифест, который дарует свободу слова, союзов, вероисповедания. В 1905 году русский баптизм существует легально. То есть с 1905 года мы можем регистрироваться, строить дома молитвы, избирать наставников, заниматься деятельностью, издавать журналы. Интересно, что Уже когда Мурин Павла прошел 40 тюрем и царских ссылок, он тут же начинает революционную деятельность. В 1906 году состоялся первый открытый съезд, легальный съезд баптистов, разрешенный властями. И с этого года союз получает название «Евангельские христиане-баптисты». Вот. И вот за 6 лет примерно 30 тысяч человек приняло крещение. Вот. В Лондоне собирается первый всемирный конгресс, куда отправляется огромная русская делегация, и где Павлов рассказывает о подвиге веры. И вот 17 октября 1906 года выходит еще один указ, сказано царский, как организовать общину, как их можно делать. И вот в 1907 году регистрируется Киевская община, потом в 1908 году Прохановская община, и в Петербурге в этом же году община, руководимая великим человеком Вильгельмом Фейдлером, о котором отдельно, наверное, надо рассказывать. Но православные не сдаются, и все равно продолжаются гонения. Насилие продолжается. Вот здесь, кому интересно, могут потом прочитать, я не буду рассказывать, что даже в Государственной Думе разбирали вопрос о насилии над баптистами, хотя была свобода исповедания. И вот статистика. Значит, к началу 20 века было уже 162 общины, которые входили в союз, 400 проповедников и где-то 11 тысяч членов церкви, 10 молитвенных домов. То есть в начале 20 века. Запомните эту цифру, потом я покажу другую попозже. В этот момент создается еще один союз. Союз евангельских христиан. Почему он создается? Потому что малаканские баптисты были слишком законники. То есть вот это вот свободомыслие и вольнолюбие не всегда вписывались в такой малаканский менталитет, законнический, основанный больше на Ветхом, чем на Новой. Поэтому образовали еще один союз, который был баптистским, но они как бы немножко соревновались между собой в течение почти 20 лет, потом объединились в одно. И вот, начиная примерно с 7-го года, они начинают объединяться. Объединяться. Значит, уже в 11-м году было 50 тысяч баптистов в Союзе. То есть за 10 лет в 4 раза увеличился Союз. Значит, в Сибири растет баптизм совершенно как на дрожжах. Значит, уже в 13-м году 100 тысяч верующих. Представляете, невзирая на ни на какие. И вот, начиная с 10-го года, начинается опять зажив свободы. Всего 6 лет свободы, и союз вырос в 4 раза. Представляете, потому что все, значит, перед мировой войной деятельность союза была приустановлена, и начались снова репрессии. Опять тюрьмы, опять ссылки, опять лагеря, опять. Вот наши братья идут ссылку с убеждениями. И Мазаев говорит, писал, что в очень короткий период времени братство испытало вот эти скорби, вот эти, значит, выдворяли проповедников. Этого Фидлера, который организовал первую общину баптистскую, самую крупную, который построил Дом Евангелия, его выкинули из России. Но он пошлет 2000 миссионеров вместо себя одного, которые приедут в Россию и развеются по городам и селам. И вот к 17-му году совокупная численность евангельских и баптистов была до 200 тысяч человек. Представляете, за каких-нибудь 20 лет в 10 раз, невзирая на тюрьмы, ссылки, преследования. Лагеря. Почему? Потому что братья хорошо знали, во что они верили, их было не сбить, хорошо знали, в кого они верили, и имели дерзновение нести Слово Божие. И вот 18-й год начинается золотое десятилетие. 10 лет не было гонений. 10 лет, вернее, они были, но они, были такие локальные. В 18-м году уже ленинское правительство издает отделение, декрет об отделении церкви от государства. Фактически то, чего добивались баптисты много-много-много лет. И вот буквально в 19 году за месяц в Сибири 1000 человек было крещено, только за один месяц. 400 человек вошли возле Омска за один день 200 человек крестили. На Дальнем Востоке за 2,5 года крестили 4000 человек. Значит, ну вот статистику видите небольшую. Значит, уже к лету 28 года Федеративный Союз Баптистов, он так назывался, 3000 общин. 3000. Помните, было сколько общин? 142 общины, да? 160. Уже 1100 домов, не 10. Это только в Союзе Баптистов. 600 пресвитеров и 1400 служителей. Вот. А если брать Союз евангельских христиан, которые параллельно, то это 300 тысяч человек и 1 200 000 с приближенными. То есть, если мы говорили, то в 2011 году это было 7 тысяч человек, то буквально за 22 года это был 1 200 000. Вы представляете, да? Значит, в 28 году начинается усиливаться пропаганда антирелигиозная, да? Результаты сказались немедленно, начинается сначала православие, как враг номер один, да, мы вроде как союзники, нас гнали царское, но потом начали бить и нас. В 29 году выходит бюллетень, знаменитый закон 29 года, которому нельзя было ничего делать. Все только внутри дома молитвы и только под надзором спецслужб. И этот закон, братья и сестры, действовал в той или иной степени до 1990 года. То есть он менялся, разрешалось, там открывалось, давали послабления, принимались. Но, тем не менее, сама форма закона, она действовала фактически вот до Ельцина. Только Ельцин взял другой закон по религии. Ну, вот такие вот веселые плакатики. Сейчас это смешно говорить, но 5 миллионов членов Союза безбожников, это было много. 37-й год. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Что такое 37-й год, все помнят. Да, начинаются репрессии, арестовываются служители Союза, значит, закрываются все печатные органы, массовый характер. То есть к 36-му году все поместные общины были сняты с регистрации, отобраны практически все молитвенные дома. Один молитвенный дом оставили, это Маловузовский знаменитый, когда его, наверное, все были, то ли так его, чтобы была религия. Все остальные дома молитвы были отобраны. Собирались, но нелегально, но каким-то образом часто, по домам, даже бутылки на столе с вином ставили, чтобы в случае чего, пьем себе. Баптисты же не пьют. Вот. Значит, по данным комиссии, к 1938 году было расстреляно 85 тысяч служителей, к 1938 где-то 21,5 тысяч служителей расстреляно. Война изменила ситуацию, Сталину потребовалась управляемая религия, и был восстановлен в 1944 году сначала Союз Баптистов, и было проведено совещание, в котором два союза баптистов и союз евангельских христиан объединились в одно и создали союзный завет евангельских христиан-баптистов. То есть фактически то, собственно говоря, как мы сегодня и называемся. Да. Значит, после войны церкви росли, потому что было большое религиозное, несмотря на весь прессинг, было большое пробуждение, но они бы замыкались в себе и формировали свою культуру, потому что нельзя было выходить за стены церквей. Нельзя было делать то, что мы вот с вами возить детей в лагерь, да, помогать там, покупать церковный автобус. Это было делать нереально, это было делать нельзя. Хрущев вроде бы различался с культом личности, но при Хрущеве были еще одна волна жутких совершенно гонений на церковь, потому что Хрущев решил к 80-му году покончить с религией, показать по телевизору последнего баптиста. Вот. И очень начались репрессии. И вот были приняты ряд документов, к сожалению, которые раскололи наше братство, и часть братства ушло в подполье. Так называемый Совет Церкви или отделенные, может быть, кто-то слышал, начиная с 61 года, она ушла в подполье и стала параллельно. Стало параллельно, собственно говоря, именно они подверглись особо тяжелым репрессиям, значит, сидели, значит, власти специально стравливали две группировки, специально стравливали регистрированных и нерегистрированных, власти специально внедряли провокаторов, запрещали иметь Библии, запрещали, ну, очень многие вещи. И тем не менее, печатались Библии подпольно, печатались разные песенники, дерзкая литература для служения. Вот все, значит, вот видите, квитанция за веру в Бога, да? 50 рублей. Вот, это настоящая квитанция, это не поддельная. То есть за все штрафовали. За все штрафовали, 50 рублей в 1974 году были огромные деньги. Это было половина зарплаты. Вот. И, значит, в 1964 году первая мученица, спецэксперт, был замучен Николай Хмара. Вот. И потом очень, ну, десятки людей были, очень много пострадали, как узник. Крапов Николай Петрович, вот пастор оттуда, ваш пастор, 28 лет провел в лагерях, и умер он на Мангершлаге. Федор Васильевич Румач, живой до ныне, здравствующий, 18 лет в вузах провел. 61 года 524 человека были за решеткой, 10 человек умерло в лагерях, 391 человек отсидело 15 суток. Значит, было 8, больше 8 тысяч разных взысканий. И члены церкви заплатили почти 95 тысяч рублей штрафов. Представляете, какие это деньги в то время? Если в Москве кооперативная квартира стоила 3,5 тысячи рублей, ну, комната. Да, это, ну, 120-90, вот у меня мама на том заводе всю жизнь проработала, 90 рублей, 150 метров отсюда, вот, в то время. Это был тоже подвиг веры, пускай не такой жестокий, потому что нельзя было исповедовать религию. И вот, тем не менее, это был действительно... диссиденты инакомыслящие. Но началась перестройка, появился целый ряд союзов, появилась федерация, и, в общем-то, сейчас мы с вами живем достаточно счастливо. Вот. Но надо понимать такую вещь, что подвигом добрым я подвязал. То есть, в той или иной, я не хочу никого пугать, ни в том случае. Сам не люблю страдания. Я вообще люблю комфортно жить. Но мы должны понимать, что путь за Христом – это путь страдания. Потому что сейчас страдания другого рода. Если страдания в 60-70-е годы были, там тебя гнали, потому что ты не пионер, не комсомолец, то сейчас, например, ты страдаешь, потому что поставил гаишник, ты ему не даешь взяться. Потому что, ну как, я же здесь стою, да? Или ты не такой, как все. Да? Ты платишь налоги по поводу. В нашей стране вообще глупо, да? Достаточно. Или ты не смотришь телевизор сегодня, например, выходит, сегодня в век информации ты не допускаешь своих детей до того, что сейчас. Это тоже подвиг. Потому что, папа, а почему у нас нет, да? А почему он окажет? Он у него 6 телевизоров в доме, да? У нас ни одного. Это не просто так, это не сектантство. Это некий подвиг веры. Это некий подвиг во имя Иисуса Христа для того, чтобы отстаивать свою веру и показать. Потому что, когда нас гнали, мы росли семимильными шагами. Почему? Это всегда было и в первом веке, и при Павле. И почему? Потому что они не такие, как мы. Что, если эти люди готовы положить свою жизнь за Христа, значит, Христос что-то стоит. Значит, в это стоит верить. Значит, в этом есть какой-то смысл. А если это разменная монета, сегодня так, завтра так, ну тогда понимаете, посмотрите, что сейчас происходит с Америкой, да? С Европой, да? Когда пустые церкви. Я приехал 2 года назад в церковь в Амстердаме, ту самую, как я вам говорил, и в зале на 1000 посадочных мест нашел 26 человек в утреннем воскресном богослужении. Вы представляете, зал на 1000 посадочных мест, где страсти, старые гравюры, страсти кипели, где 26 человек, женщина, пастор, проповедует им, они пьют кофе, ни слова Христе там не слышат. А моя нравственность, о борьбе за мир, о чем угодно. Почему? Потому что подвиг веры есть подвиг веры. Сегодня нас искушают удобствами, да? Тогда наших друзей, братьев, сестер искушали узами, пытками, как Христа. Поклонись мне. Спасибо.